Да будет благословенно имя Божье. Каждая уста, каждое сердце пусть прославит нашего Господа. Аминь. Аминь. Эту неделю мы говорим о победе. Победе и... Победа — это достаточно серьезно вообще. Каждый день, каждый год, вся жизнь наша — это в некотором смысле борьба. Мы боремся, мы одерживаем победы, либо, к сожалению, проигрываем. И победа — это то, о чем мы все мечтаем, то, о чем мы можем дать хороший совет другому, но так часто мы терпим поражение сами. У меня трое сыновей, и вот что я заметил, что когда они во что-то играют, они начинают друг другу помогать. И знаете, как они начинают помогать? Они говорят, да я сделаю, у меня получится. И что-то там нужно сделать, и вот он говорит, да я. Он смотрит, и он в нетерпении. Он все знает, как сделать в этой игре, особенно когда не он играет. Он наблюдает за это и говорит, ты не сюда пошел, ты надо было это сделать, надо было тут сделать, ты неправильный ход сделал. И он начинает нервничать, смотреть, он все знает, как нужно сделать. И мой младший сын, например, он смотрит, что проигрывает, и он отдает это устройство, телефон или планшет, он отдает старшему моему, и тот берет, и он готов уже все, потому что он знает, как победить. И вот что я заметил, что он очень часто тоже проигрывает. Когда мы говорим о победе, очень часто мы находимся в сражении, каждый из нас, мы что-то преодолеваем, с чем-то боремся, что-то проходим, в каких-то испытаниях находимся. И очень часто люди вокруг нас знают совет, как нам помочь в этом. Они готовы прям все сражение от А до Я сказать, как это все будет. И сегодня я хотел бы сказать не столько о том, как это сделать, сколько вдохновить вас продолжать это делать. Продолжать бороться. Продолжать двигаться к победе. И знаете, то, что я сегодня делаю с моими детьми, когда они начинают играть, я пытаюсь остановить своего старшего сына и сказал... И говорю ему о том, чтобы он поддерживал. Он говорил, у тебя все получится. Давай, у тебя все получится. Ты сможешь. Еще немного усилий, и ты сможешь, ты победишь. Тебе чуть-чуть осталось. Ты на правильном пути. Как хотелось бы слышать это каждому из нас. Когда мы проходим какие-то трудности. Слово «победа» или вообще, когда мы говорим о победе, это тесно связано с другим словом, с героизмом. Когда кто-то побеждает, это герой. Когда что-то, ну, знаете, мы вышли утром, и идет снег или дождь, и мы вышли без зонтика, никто нас не считает героями, да? Почему-то никто не смотрит на нас и говорит, вот герой идет по улице. Все смотрят, это нормальная практика. Знаете, ну, когда... 5 часов утра, и кто-то в шортиках вот, выбежал на тренировку, ты смотришь и говоришь, это герой. Вот он победил какое-то в себе усилие, стремление еще чуть-чуть поспать, и он победил это, и он встал, и он тренируется, он занимается. Герой — это тот, кто преодолел, тот, кто что-то сделал из ряда вон выходящее. То есть он поработал над чем-то, что выбивается из какой-то рутины, из каких-то обыкновенностей жизненных. И для этого нужно некие трудности, некие испытания, что-то превозмочь. И поэтому мы называем таких людей героями. Герои очень тесно связаны со словом нашего вечера – это характер. Да, некоторые путают характер и темперамент и говорят о том, что, ну, у меня такой характер, да, я вспыльчивый, я могу что-то быстро сказать, я вот такой очень быстро все делаю, я очень горячий. И очень часто путают темперамент и характер. Но Мы сегодня говорим не о темпераменте, потому что темперамент – это базовое, заложенное в нас, каждом из нас, некие эмоциональные составляющие, которые Бог заложил в нас. Он сделал такими нас. Он сделал так, что один немного спокойнее, другой немного горячее. Вот, и это все, как моя бабушка говорила, вот это бы все и в мирные цели. Да? Вот, и вот как раз-таки характер, это не является базовым чем-то. Характер – это наша реакция, которая приобретена в процессе наших отношений, социальных отношений друг с другом. Это наша своего рода форма реакции. То, как мы реагируем на те или иные обстоятельства, которые вокруг нас. И, как правило, это формируется. К сожалению, когда мы говорим о характере, то некоторые люди воспринимают это как данность. Я такой, какой я есть, со своим характером. И некоторые люди начинают говорить такие выражения, и они правильные сами по себе выражения, но они не в том месте употреблены. Они говорят, Бог меня принимает таким, какой я есть. И что это означает? Что мне не нужно меняться. Мне не нужно меняться, потому что Бог принимает меня таким, какой я есть. Ну и что я тебе не нравлюсь? Ну и что я могу не угодить тебе? Главное, что меня принимает сам Бог. Мы слышим это. Я думаю, что где-то иногда, может быть, не вслух, но мы сами говорим это, сами в себе. И само выражение верное, Бог принимает нас такими, какой Он есть, какие мы есть. Но вот следующее, Он не хочет оставлять нас в том состоянии, в котором мы находимся. У Него есть план для нашей жизни. Он хочет воздействовать нашу жизнь. Если Он уж пришел, то Он хочет что-то сделать с нами. Мы говорим о сосудах, которые Бог лепит из нас. Мы говорим о сосудах, которые Господь хочет использовать. И мы, понимая, глядя на нашу жизнь, на наш обиход, мы понимаем, что некоторый сосуд мы можем взять. Но прежде чем его использовать, нужно проделать некие манипуляции с ним. Нужно засунуть его под воду, помыть. Может быть, иногда даже прокипятить нужно. Потому что мы понимаем, что мы не сможем его использовать. И зачастую люди годами ходят в церковь, годами слушают проповеди, поют, имеют общение друг с другом, принимая Христа или понимая о том, кто есть Христос, слыша все проповеди, все лекции, семинары, и они остаются без изменений. И это тесно связано с тем, что люди перестают быть героями. Героями, которые не одерживают победу. У меня не так много времени, но я хочу, издалека зайдя, прийти в самую сердцевину, почему мы терпим поражение, или почему церковь терпит поражение, потому что слово «герой» очень тесно связано с церковью. Да, я думаю, что некоторые из вас живут своей жизнью, живут в своих победах, в своих поражениях, и мы думаем, что это не влияет на церковь. Но, к сожалению, каждая ваша победа и каждое ваше поражение, оно влияет на церковь. Когда мы смотрим Писание, когда мы смотрим на Библию, мы видим историю израильского народа, преимущественно. Ветхий Завет, мы говорим об этом. История, которая связана с израильским народом. Когда мы говорим о Новом Завете, это история церкви. Невозможно представить историю израильского народа, невозможно ее представить без Авраама, героя веры. Невозможно ее представить без Моисея, который вывел народ израильский из плена египетского. Невозможно эту историю представить без Давида. Просто возьмите и выдерните историю из истории израильского народа этих личностей, этих героев, вы выдерните. И вы поймете, что история потеряет некую вообще взаимосвязь. Когда мы говорим о Новом Завете, просто попробуйте из истории церкви достать оттуда Петра, достать оттуда Павла. И вы поймете, что церковь, она тесно взаимосвязана с героями. Героям нужна церковь. Героям нужен народ Божий. Героям нужно быть частью того, где этот героизм, ради которого он совершается, людей, ради которых он совершается. С другой стороны, церкви нужны герои. Народу Божьему нужны герои. Почему? Потому что без этого не происходит победы. Однажды я позвонил моему другу и говорю, как дела? Он находится в непростых обстоятельствах, он борется с болезнью. И он говорит, я наедине со своим Голиафом. И думаю, что вы знаете, это часто используемое выражение, мы боремся с чем-то, и мы называем это Голиафом в своей жизни. И я говорю, ну, запасайся камнями. Мы посмеялись. И потом через некоторое время рассуждений над всем разговором, я звоню ему и говорю, ты знаешь, говорю, я подумал над твоими словами. Я подумал, что да, ты борешься с Голиафом, но победа, которая была, и которую вот мы, возвращаясь, сравниваем Давида и Голиафа, победа нужна была кому? Давид пришел с едой вместе, с едой пришел к своим братьям, чтобы их накормить. Да? Правильная история? Чуть-чуть помахайте головой хотя бы, чтобы я понимал, что я все еще вот, говорю правду, и вы согласны с этим. Он пришел, это не была его война, по сути. Это не было его сражение, это не было ему прямой вызов. Голиаф не говорил, позовите мне Давида, где Давид? Я не буду ни с кем сражаться, только Давид мне здесь, дайте мне Давида. Нет. Давид пришел, принес еду своим братьям и задержался, потому что что-то привлекло его внимание. Он пришел смотреть на, пришел к братьям, которые сражаются, а они не сражаются. Они стоят, сидят в окопах, выходят каждый день полчищем и стоят, ждут сражения. Что-то происходит не похожее на боевые действия. И Давид выходит и смотрит. И как раз так случилось, что Голиаф вышел, и он начал злословить Бога Израилева. И вот что произошло. Давид говорит, кто этот необрезанный? У него что-то произошло. Его характер начал возмущаться тому, что начало происходить. И эта победа, которую он одержал, хотя и брат его говорит, мы знаем твой характер. Он не соответствует тому, чтобы побеждать. Но у Давида был характер победителя, воина, героя. Он говорит, я побеждал льва и медведя. Это были победы, это был мой опыт. Для того, чтобы однажды, придя с Голиафу, я мог победить его. Мог победить его. И эта победа кому нужна была? Народу Израиля. Сегодня, когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что каждый из нас, сталкиваясь с теми трудностями, возможно, Голиафами, которые есть в вашей жизни, и вы думаете, что это ваше сражение, ваша победа, вам она нужна. И очень часто мы думаем ради себя, и мы думаем, ну ладно, уж как-нибудь. Ну уж как-нибудь, может быть, не с первого раза, но как важно сегодня понимать взаимосвязь каждого из нас с телом Христовым. И сегодня церкви нужны герои, которые будут победителями, которые будут стоять в проломе, которые будут побеждать Голиафов. Почему? Потому что пишется история церкви. Братья и сестры, пишется история церкви сегодня, здесь и сейчас. Пишется из ваших фамилий. Это не просто время, это не просто годы, это не просто дни в календаре 2 февраля, 19 февраля, 5 марта и так далее. Это не просто время 12 вечера или 12 утра или 12 дня. Это история, которая написана из фамилий, которые были героями. Это фамилии, которые вписаны в церковь, в историю церкви. Когда мы будем говорить о церкви, это фамилии, которые были в церкви, которые оказались героями, которые одерживали победу над Голиафами, над теми трудностями, которые были в их жизни, не только ради себя, а ради церкви. Чтобы каждый, видя эту победу, мог сказать, «Господь с нами, мы тоже будем побеждать, мы тоже будем воевать». И казалось бы, если Иисус Христос, Сегодня среди нас так много должно быть героев. Наша жизнь должна быть просто наполнена героизмом. Но вот реальность сегодня, может быть, не у нас в стране, в церкви, вот, но реальность такова, что Иисус приходит в наш каждый дом, в каждую семью. И, к сожалению, реакция нашего характера, изменение нашего характера не происходит. У меня есть две истории, которые связаны с посещением Иисуса домов. И думаю, что вы их все знаете. Одна история записана в Евангелии от Луки, в 7 главе, с 36 стиха. И это история о том, как один из фарисеев пригласил Иисуса в свой дом. И вот, что здесь произошло. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежал в доме фарисеев, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он сказал: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал: «Думаю, что тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мои мне не помазал, мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Христос пришел в дом фарисея. Фарисей пригласил его. Иисус пришел, и он имеет некое общение с фарисеями, но причина, мы видим, что фарисей, у него есть реакция на приход Иисуса. Недолжная реакция, Иисус упрекает его, и скорее всего, что Симон думал, что он оказал Иисусу честь тем, что пришел в его, что Иисус пришел в его дом. Возможно, фарисей каким-то образом имел некую репутацию. И вот Иисус приходит в его дом, и эта честь, оказанная Иисусу, фарисей, знаменитый, возможно, фарисей, он оказывает честь Иисусу, который приходит в его дом. Возможно, Иисус оказал честь, придя в его дом, своего рода согласившись на то, что Симон достоин того, чтобы Иисус пришел в его дом. Возможно, Симон подумал, что, ну, а куда еще и кому идти? Больше нет достойных. Только я и достоин пригласить Иисуса. Мне скрывать нечего. Весь образ моей жизни, он заключен в том, чтобы исполнять закон Божий. И если Иисус как-то связан вообще с Богом, тесно связан с пророчеством, учителем, он точно должен знать, что я тот, кто способен впустить его в свой дом, где у меня нет греха. Но Иисус показывает, или автор Лука, он показывает на отношение, которое было неправильным по отношению к Иисусу у Симона. И вторая есть история, и это все Евангелист Лука, 19 глава, с 1 стиха. Буквально несколько страниц перелистывая, Иисус идет в Иерихон и проходит через него. Вошел в Иерихон и проходит через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Эй, Закхей, слезай скорей, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Закхей понял, кого он пригласил, кто пришел в его дом. Он понял, что это не результат его жизни и святости. Это не подчеркивание его результативной христианской жизни, божественной жизни, исполнения закона. Он понял, что святой человек, Спаситель, пришел в его жизнь. И его поступки – это было не условие для его спасения, а его плод. Плод, который он начал приносить. И он сказал: «Вместо жадности у меня рождается щедрость. Половину имения моего я отдам нищим. Вместо лукавства, мошенничества, обмана, воровства в нем родилось чувство любви, заботы, справедливости». Он сказал, и мы знаем, что по закону Моисеева как раз-таки это было связано с тем, чтобы воздавать. Если ты лукаво, если ты поступил лукаво в отношении другого человека, своровал, возможно, смошенничал. И он говорит: «Вчетверо я воздам». Закхей понимал, что Иисус пришел в его дом, и он недостоин его присутствия. Он понимал, что он Спаситель. И Иисус приходит в дом как фарисея, так и Закхея. И Иисус Спасителем является каждой жизни. Но вот вопрос: принимаем ли мы, понимаем, кто перед нами? На что Иисус может рассчитывать, придя в наш дом? Что Он получает в нашем доме? Является ли Он Спасителем моей жизни? Готов ли я сегодня ухватиться за то, чтобы Он спас меня, даже от меня самого? От моей злости, от моего порока, от зависти, от ненависти, от замкнутости, от непрощения, от гордости. Готов ли Он сегодня спасти меня? Или мы принимаем жертву Иисуса Христа, принимаем Его как нечто то, чего мы достойны? Я такой, какой я есть. Иисус, приходишь ко мне, и я такой, какой я есть. Если вы будете внимательно читать, то там дальше рассказана притча. И у меня, к сожалению, нет времени, чтобы ее читать и даже рассуждать так много над ней. Но там есть притча о том, что царь, который должен был получить наследство, руководство страною, он уходит в другой город, но оставляет, и действующими героями там являются вот сам господин, и там действующие герои есть рабы, которым он доверяет что-то, и есть граждане. И вот, когда мы говорим о том, что Господь чего-то ожидает от нас, то Писание говорит, что Он что-то дает, Он дает инвестицию в нас. Он что-то инвестирует в нас, и Он хочет получить результат. Возвращаясь к тому, о чем мы говорим, о том, что если мы принимаем Иисуса Христа, если Он сегодня пришел в наш дом, то Он что-то инвестирует, и Он что-то хочет, чтобы что-то выросло в нас. Наша реакция, какой-то плод наша жизнь дала. И вот смотрите, когда мы говорим о том, что Он дает что-то, это значит, что Он что-то доверяет нам. Бог что-то доверяет нам. Сегодня каждому из нас Бог что-то доверил. Каждому доверил. Смотрите, есть свои рабы. Есть тот, кто близок к Нему. Здесь не сказано о том, что горожане или те, кто были против того, чтобы он главенствовал над ним. Он говорит о рабах. И первое, есть хорошие рабы, а есть плохой раб. И там написано о том, что когда он пришел, он получил наследство, управление, власть. Он пришел, и первое, что он сделал, он начал звать тех, кому он что-то доверил. И он доверил, и он говорит: «Вот что ты сделал с тем, что я доверил». И один говорит: «Ты мне дал один, и я умножил». И сделал 10. Другому говорит: «Ты мне дал один, и я умножил, и я сделал 5. И есть третья категория рабов, которая говорит о том, что я знал. Смотрите, мне нравится этот стих. Он говорит: 20 стих. «Пришел третий и сказал: Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот? Что я, придя, чтоб я, придя, получил его с прибылью?» Смотрите, он говорит: «Твоими же устами, твоим же представлением обо мне я буду судить и тебя». Сегодня, когда мы смотрим на эту притчу, мы можем взять некие примеры того, как, о чем говорит эта притча. Мы можем сказать о том, что этот лукавый раб имел неправильное представление о своем господине. И он принял решение, его действия были напрямую связаны с тем, что он не принес никакой инвестиции. Ему было что-то доверено, он не прошел те испытания, которые были связаны с трудностями, возможно, с тем, как другие люди говорили о его господине плохо. И в результате он не получил никакого вознаграждения. Более того, у него было отнято то, что он имел. И Писание говорит: «Всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимет и то, что он имеет». Если ты и я сегодня трудимся, мы сегодня трудимся над своим характером, изо дня в день одерживая победы, то мы становимся теми людьми, которые двигаются дальше. Бог в нас инвестирует свое слово, и это слово должно не возвращаться к нему тщетным. Что-то должно в нашей жизни происходить, приносить плод. Наш характер должен меняться. И сегодня, если мы трудимся над этим, то мы приносим плод для Царства Божьего. И это говорит о том, что человек, который упражняется, у того прибавляется. У того становится больше силы, у того расширяются пределы. И мы иногда смотрим и говорим: как так получается, что у этого человека еще больше становится? Все потому, что он трудится над этим. Но если сегодня опустить руки и сказать: у меня ничего не получается, то мы перестаем ревновать, то мы тратим или утрачиваем то, что мы имеем. И мы становимся противоположными тем людям, которые Библия называет героями. Если мы будем работать над собой, у нас будет правильная реакция на ситуации, которые возникают. Если мы будем работать над собой, если Божье Слово будет врастать в нас, мы будем иметь справедливую оценку самих себя и будем продолжать трудиться над собой. Если сегодня Божье Слово работает, инвестиция правильно употреблена в нас, Его Слово, то тогда мы будем дисциплинированы в труде. И первое, с чего нам нужно начать, понять, кто же для нас является Христос. Сегодня есть особенная нужда в том, чтобы принять Его как Спасителя, как того, кто может спасти нас от самих себя, от того характера, который нам нужно поменять. И если ты сегодня быть хочешь как Закхей, а не как фарисей, то тебе нужно принять Его помощь. Принять или признать, что Бог может повлиять на твою жизнь и быть тем человеком, кому доверено нечто, то, что ты должен приумножить. И твой труд, он будет не напрасен. Твой труд, он будет вознагражден. Твой труд, он будет необходим для того, чтобы церковь могла двигаться дальше. Потому что ты будешь победителем. Потому что ты будешь героем. А церковь тесно сплетена с героев. С фамилиями героев. Пусть твоя сегодня фамилия будет вплетена в церковь благодать. Когда Бог будет смотреть на церковь и говорить: это герои! Это герои, которые были в каждом поколении. Их фамилии, тех героев, они были вплетены, потому что они побеждали. Побеждали верой. Побеждали самих себя. Побеждали лукавого. Побеждали своих Голиафов. Пусть Господь благословит каждого из вас. Давайте помолимся.